вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Голос народа. Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня 7 февраля 2017 года, 16:00, вторник. Это означает, что, как всегда, в это время программа «Глаз народа», ее ведущий Владислав Юртов. Здравствуйте. И у нас сегодня в гостях православный миссионер, со-руководитель, если так можно выразиться, со-руководитель православного молодежного миссионерского центра «Атриум» Александр Антонюк. Здравствуй, Александр.
Здравствуйте все.
И рядышком, друзья, кто смотрит нашу видеотрансляцию, сидит его очаровательная жена Александр Антонюк. У нее нет микрофона, но она вам всем подмигивает, здоровается со всеми и с вами участвует в нашем эфире. 8-800-333-1706, сайт theos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», Viber и WhatsApp, как и всегда, плюс 7-977-850-0996, и мобильное приложение «Радио Теос» позволяет вам слушать нас, а нам читать ваши сообщения. Поактивнее участвуйте в нашем эфире, пишите, звоните, будем обсуждать. Кто видел анонс, видео, которое я выложил в соцсетях, мы будем обсуждать, насколько качественно отработал Александр Антонюк, насколько народ на улицах Санкт-Петербурга понимает, знает православный контекст. Александр, есть такая статистика, штука неумолимая, да, как говорится, которая говорит о том, что до 90% людей в нашей стране называют себя верующими.
От 70 до 80.
Даже до 90. Там 86, то я такой максималист юношеский все еще, поэтому решил сразу же увеличить ее до 90. И большинство из них причисляют себя к православию. Mm-hmm. Называют, да, православный. Некоторые даже говорят такие вещи: я русский, значит, я православный, да, или я в России вырос, поэтому я православный.
Такое встречается, да.
Встречается, да. Поэтому вот сейчас я решил сегодня позадать вопросы о том, насколько они хорошо понимают, да, свою там православную идентичность.
Спасибо, что нашу работу делаете.
Но для начала немножко про себя расскажи, кто ты, откуда, и почему ты сейчас занимаешься вот той работой, тем служением, которым ты занимаешься.
Я по специальности режиссер, закончил наш институт кино и телевидения, и музыкантом был еще с детства, занимался музыкой. Но потом вот так случилось, что Господь призвал. Случилась первая встреча с Ним в таинствах церкви, в исповеди, в причастии. Uh-huh. И после этого уже не смог вести прежнюю жизнь. Хотелось со всем миром этим поделиться, но сначала не умел. Делился, как большинство из наших горячих и бабушек, дедушек, там, которые в церковь приходят, начинают всем выносить мозг от того, что у них-то радость появилась, но они не знают, как ее правильно преподнести. Uh-huh. А потом уже прошло пару лет, и я начал учиться этому, изучал примеры других православных миссионеров, как это делать, чтобы от тебя не убегали люди.
Ты тоже всем выносил мозг поначалу?
Ну, сначала, да. Да.
Это, получалось это, выносить?
Да. Люди, на самом деле, они видят, что что-то с тобой произошло, но ты какой-то становишься не совсем адекватным, да. Но это такой, называется, болезнь неофитства. Угу. Но эта горячность, она очень хороша сама по себе, вот это в начале, когда человек встречает живого Христа в таинствах, церкви, в причастии. А потом уже это нужно правильно направить, иначе вокруг будет гореть земля и трава, и люди все разбегутся.
И люди будут с вынесенными мозгами.
Да. Это вот неправильно, конечно. Нужно найти опытных людей, кто бы мог эту горячность правильно направить. Слава Богу, я таких нашел.
Сколько лет было тебе, когда ты принял, когда ты пришел в церковь?
В 2009 году мне было сколько? 22 года, кажется.
22 года. То есть такой же взрослый и сознательный у тебя был переход от плохого мальчика, да, хорошего?
Мне сейчас 30 исполнилось вот на той неделе. Я еще себя взрослым до конца не ощущаю. Поэтому тогда я был вообще, если оглянуться назад, то это вообще какой-то человек, который ничего не понимал в этой жизни. Угу. И взросление, оно очень больно происходит. То есть, ну, по голове получаешь шишек очень много, сам себе набиваешь.
Момент крещения. Тебе кто-то подсказал, что тебе его нужно принять?
Нет, крещение я в детстве. Меня крестили, как большинство. Вот тех, которые на улице вам встретились, люди, их крестили. Вот часто мы же сейчас у вас на радио на протестантском, и нас обвиняют, что крещение неосознанно. На самом деле крещение по вере происходит не только самого человека, но и других людей. Ну, как, например, если мы знаем, что крещение, в нем происходит великое таинство, апостол Павел об этом пишет в послании к римлянам, 6 глава, и во многих других местах, происходит прощение всех грехов и присоединение, первый шаг к церкви. И мы знаем, что существуют люди, например, душевно больные или люди, у которых нету головы, ну, в прямом смысле. Вот мы недавно крестили взрослого человека, у которого нету половины мозга. Вот это факт, он из дома инвалидов, но он как-то вот душой чувствует, и после крещения он преобразился, он стал радостным, мы его привозим на службы, он просто все время говорит несколько слов: белиссимо, браво, браво, то есть он радуется. Вот это то же самое, что с детьми, они еще неосознанно, может быть, принимают, но принимают веру, то есть душа их просвещается.
Я тебя хотел прервать сразу, но ты так увлекся, что мне просто духу не хватило тебя остановить. Я сегодня спросил у людей на улице, да, что же такое как раз крещение, как они это понимают, что это для них такое, что такое крещение, слушаем.
Глас народа.
Что такое крещение?
Посвящение в христианство, не знаю. Вот.
Отпущение всех грехов, начало новой жизни.
Привязывает тебя, видимо, к какой-то религии.
Ну, крещение — такой обряд, который посвящает как бы новорожденного человека, или не новорожденного, уже взрослого, когда он осознанно принял такое решение, под лоно церкви, скажем так.
Посвящение Богу.
Это новая жизнь.
Первоначальное крещение в Ветхом Завете — это означало омовение, какой-то переход от одного качества к другому, ну, отпущение грехов — это Иоанна, как бы вот покаяние. А у Иисуса Христа это несколько иное. Это крещение Святым Духом, но это человек приобретает иное качество.
Крещение – это значит принятие на себя определенных обязательств, которые прописаны в этой Библии.
Обряд.
Ну, это когда ребенка крестят, что он Богу.
Крещение. Крещение Богу.
Я что-то как-то это замерзла, чтобы формулировать.
Глас народа.
Да, удивительно вообще.
Ну, вот мы в целом видим, что люди, ну, более-менее относительно, ну, прекрасно понимают, да?
Слушайте, все-таки хорошо мы работаем.
Александр Антонюк, да, я хотел сказать, молодец, да? Его, да, друзья, он же занимается уличным, в том числе, миссионерством, да?
Да,
ты немножко побольше об этом расскажешь чуть позже. И получается, что, в принципе, да, вот твоя весть, которую ты несешь людям, она до их сердец, до их умов доходит.
Ну, я думаю, это когда происходит сейчас просто в Русской Православной Церкви после большого кризиса, который был вот 70 лет, да, когда убивали все священство и институт церкви сносили под корень. В 90-е годы у нас никаких сил не было на то, чтобы всех, кто ринулся, да, креститься, огласить, ну, то есть устно наставить основам веры. А сейчас, по пришествии уже патриарха Кирилла, вот когда он стал патриархом, он ввел вот это распоряжение, оно очень правильное, мы как миссионеры просто, мы молимся и благодарим Бога за то, что у нас такой патриарх, что сейчас уже нельзя крестить без оглашения, без огласительных бесед, то есть без наставлений в основах веры. Если крестят ребенка, то крестных берут, сажают рядом с собой и говорят: так, давайте, вот вы не будете крестными, пока мы вам не расскажем, что такое крещение, христианство и так далее. И если вы не примете это осознанно, если вы не согласны, то идите, подумайте, помолитесь там, поразмышляйте, и лучше тогда не быть таким крестным, лучше не креститься, если вы это делаете неосознанно. То есть ситуация, слава Богу, меняется. Ну и опять же, те кризисы, которые были в 90-х годах, это было объективно. Конечно, мы, ну, как церковь, мы неправильно, может быть, во многом использовали то время, когда массово люди пришли креститься, но сейчас вот надо исправлять свои ошибки.
Ты объясняешь людям на улице, когда работаешь с ними, ну, или служишь им, я не знаю, как это правильно говорить, вот на твоем...
Проповедуешь,
mm-hmm. да, на твоем языке профессиональном. Ты объясняешь им прямо на улице, что означает крещение, или это уже происходит где-то в кулуарах, в другой обстановке?
Когда миссионер выходит на улицу, ему прежде всего нужно найти платформу общего, на чем он может построить совместный диалог, что нас объединяет. Угу. Большинство людей, которые крещены на улице, нам встречаются, конечно, им нужно напоминать, и мы это делаем, о том, что вот как ваши слушатели правильно сказали с улицы, что крещение вообще-то ко многому обязывает человека, угу. что он дает обеты Богу. Это очень важно. Он отрекается от сатаны, от всех дел его, от всех его мыслей и так далее. То есть мы становимся, правильно сказали, посвящены Богу. Господь нас, Бог Отец усыновляет нас через своего Сына в Духе Святом, в таинстве крещения. Происходит омытие, прощение всех грехов, потому что мы участвуем таинственно. То есть это не просто обряд, это таинство. Мы участвуем в реальном, ну, русская церковь православная, точнее, вся православная церковь именно так и верит, что мы участвуем в реальном событии, которое произошло 2000 лет назад. Три раза мы погружаемся в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа. Первое погружение символизирует смерть Христа, то есть мы облекаемся в смерть Христа. Угу. Второе погружение символизирует погребение в гробницу Христа. И третье символизирует воскресение Христа. То есть наша душа реально не каким-то образом там не надумана, не от нашего усилия там, и так далее, а от милости Божией, от благодати Божией, от бесплатного подарка, который был нам дан на кресте, наша душа реально воскресает для жизни вечной. Правильно тоже сказали. Вот ваши слушатели удивительные. Прям вот они могли ну так немножко подкорректировать и прям вот сами катехизацию проводить на улице.
Скажи, все понимают ту весть, которую ты доносишь людям, или есть, которые, ну, в упор просто вот каких-то простых вещей, но, как говорят, не догоняют?
Я уже говорил, что нам надо найти то, что нас объединяет. Вот, к сожалению, у нас всех людей на планете Земля объединяет одна печальная весть. Это не весть, точнее, а вещь, это грех. И вот как раз-таки каждый, к кому мы выходим на улицы, мы говорим, что, друзья, но мы не с этого, конечно, начинаем, это уже в процессе беседы, не сразу не начинаем там с негатива, да? Но тем не менее об этом всегда мы говорим, что мы все грешные, все люди имеют грехи, и все люди об этом прекрасно знают. Угу. Вот. Некоторые могут кричать, что я святой, это такое тоже бывает на улицах, они говорят, да нет, у меня грехов нету. Вот. Мы начинаем их по 10 заповедям сразу, они сразу понимают, что эх, что-то я как-то...
Ну, только если они принимают эти 10 заповедей как какую-то, ну, да, мерило.
Да, но они все равно, даже если не принимают, если они говорят, что я сам себе решаю, что такое заповеди, что есть добро, а что зло, но все равно человек в душе, в своей совести чувствует, что что-то не так. Угу. Вот. Он может это кричать пафосно так, но на самом деле мы на это даже не реагируем, мы пытаемся дальше говорить, что прощение грехов происходит вот как раз-таки в таинстве крещения, когда человек благодаря искупительной жертве Иисуса Христа как раз-таки воскресает для жизни вечной. А если человек крестился, но не соблюдает обеты, если он просто как к пустому обряду это отнес, какой-то традиции или моде, ну тогда мы предупреждаем, что все-таки есть жизнь вечная, и последствия будет человек нести за то, что он пренебрегает поиском Бога, то есть он не хочет в своей жизни открывать Господа, и, ну, предупредить всегда нужно. Uh-huh. И люди, которые после крещения не соблюдают уже заповеди Божии, мы говорим, что у вас есть прекрасная возможность, Господь сказал своим ученикам, точнее, он дал апостолам власть вязать и решить, то есть он сказал много где, ну, в Писании есть и у Матфея, и у Марка, и у Иоанна дал Духа Святого апостолам, то есть их преемникам, епископам в церкви и священникам дал власть прощать и разрешать грехи. Вот, то есть это для того, чтобы мы не сами себе, можно сказать, решали, опять же, даже будучи в какой-то там общине, что хорошо, что плохо, а решал другой человек. Ну, точнее, не решал, а смотрел.
Внешний свидетель какой-то.
Да-да-да, внешний. Священник ли он так и на молитве при исповеди и молится, что я лишь свидетель, твоего покаяния, да, но властью, данной мне от Господа, я тебя прощаю и разрешаю от грехов. Вот, то есть мы, и мы это каждый раз переживаем и чувствуем на исповеди. И вот мы людям об этом рассказываем и даем им буклеты, как подготовиться к таинствам, и они идут уже потом в храм.
Рад, что пришел со своей очаровательной женой на эфир, так неожиданно для меня. Я немножко помучаю ее, с твоего позволения. Саша, Александра, Александра, ты знакома со своим мужем как давно?
Ну, сколько уже? Где-то с какого? С 13-го?
С 13-го года, да?
С 13-го, да.
Угу. И ты пришла в церковь совершенно отдельно от него, да?
Да, своим путем. Раньше даже.
Даже раньше него.
В 2007 году.
А, да. Сколько тебе лет было?
Когда пришла?
Да-да.
14.
14 лет. Да. Тебя не смущало? Тебя не смущало никогда, что тебя, такую очаровательную, милую девушку, заставляют одевать какую-то специфическую одежду?
Наоборот.
Нет?
Нет, наоборот. Я сама уже хотела.
Сама хотела так закрыться?
Саша сама кого хочет.
Ну, не закрыться, а просто как бы такое состояние духа было, что не хотелось там...
Быть скромнее, да?
Да. Там короткую юбку носить.
Не хотелось никогда?
Нет, потом уже не хотелось.
Потом уже не хотелось. Да. Но у тебя не возникало вопросов, почему ты должна в церкви, например, носить платок или какой-то головной убор, находясь в храме?
У меня много вопросов возникало, и Бог открывал.
Да? А я спросил сегодня у людей на улице, почему женщина в церкви ходит в платках. Наверное, я почувствовал, что ты придешь не один.
Давайте послушаем, это интересно, что скажешь.
Глас народа.
Почему женщину в церкви надевают платок, а мужчина нет?
Это тайна, покрытая мраком для меня лично.
Такая традиция.
Ну, так принято.
Ну, это из-за религии, наверное. Но так принято.
Ну, я знаю, традиции такие.
Не могу ответить, я не хожу в церковь.
Почему? Потому что это наша традиция.
Ой, даже не знаю. Ну, так, наверное, положено, вот поэтому я...
Но это каноны нашей православной церкви. То есть какие-то законы, которые мы должны, в общем-то, по идее, выполнять.
Не знаю.
А это по посланию апостола Павла. Он просил, чтобы женщина выглядела как женщина, а мужчина как мужчина в те времена. И в русской православной церкви было решено, что женщина должна быть покрытым платком, но так традиционно велось издавна, а мужчина должен быть непокрытый, чтобы различались.
Грешницы, поэтому им нельзя.
Глас народа.
Как мило.
Саша, ты грешница, поэтому тебе нельзя с непокрытой головы
не
ходить?
Из-за этого.
Не из-за этого, а почему?
Мы все грешны, это правильно, вот, но платок не во всех православных церквях носят, например.
Ну, почему все-таки, это... может быть, Саша поможет?
Да, дело в том, что, да, Саша знает, это сама может рассказать. Просто суть в чем, что апостол Павел действительно говорит, знак подчинения мужу, жена должна носить платок. То, что, тут правильно, кстати, сказали, есть традиция. На самом деле, мы признаем, что есть традиции, которые не основаны ни на чем.
Угу.
Вот, например, в русской церкви почему-то девочкам начинают с самого рождения уже платок обязательно. Ну, чисто народное, знаете, такое, как предание старцев, которое на самом деле, оно, ну, не хорошо, не плохо, это так вот сложилось, такая некая традиция. А действительно, замужние женщины по апостолу Павлу, они должны носить платок, как в знак покорства мужу, да, и это прямо в Писании сказано об этом, а остальные не должны. Вот. И мы знаем, что у нас даже в Питере есть несколько общин, где вообще никто не носит платки, даже замужние. Вот. И в Греции также вот Саша была, в Греции там вообще тоже не носят. Ну, так, конечно. Это у них уже так сложилось. Они как в знак, в ответ на то, что есть хиджабы у мусульман, чтобы выделяться женщинам среди исламского там вот этого
населения,
они уже не носили платки. Угу. Вот, то есть это традиция, которая складывается вот так или иначе, да. И мы, в принципе, вот, ну, в нашей общине все знают, что не обязательно незамужним женщинам надевать платок, но, например, если мы знаем, что мы приходим в какой-то храм, где об этом, ну, мало про просвещено население, грубо говоря, чтобы не смущать других, не разжигать в них грехи, там, осуждения или еще какие-то, мы лучше наденем платок, как апостол Павел говорил, что я, чтобы не искушать своего брата, мясо вообще могу не есть, лучше я уж не буду искушать. Ну, то есть это для немощных в вере, так скажем, нужно учитывать, потому что нас святые отцы учат, чтобы мы всегда думали, что мы говорим и делаем, как говорим, где говорим, при ком говорим, какие последствия будут.
Про Антония Суржского такую историю рассказывают, что однажды он когда-то во времена еще своей жизни сказал свою самую короткую проповедь во время литургии. Саша знает, наверное, про нее, да, про женщину, про ребенка, да?
Да, да.
Когда...
Что ее выгнали.
Да, она зашла в храм без платка, с ребенком, который тоже был как-то неподобающе одет, если не ошибаюсь, и в итоге... Те самые активные бабушки, про которых ты упоминала немножко ранее, а может быть и не те самые, но тем не менее, попросили удалиться из церкви, потому что ее внешний вид не соответствовал вот их представлениям, да, о женской святости. В итоге, на самом деле, это, возможно, отвратило эту женщину от церкви навсегда. Сейчас вот случается такое, что заходит девушка, может быть, даже в короткой юбке, или, может быть, у нее там какой-то слишком, слишком обнаженный, там, вызывающий внешний вид, к ней подходит и выгоняют ее из церкви. Бывает такое или нет?
Бывает всякое, потому что нельзя проконтролировать каждого работника храма, нельзя проконтролировать его душу, вот, у него, у самого там своих страстей, и, может быть, эта бабушка, которая со свечной ящик пришла работать сначала, показалась просто милым ангелом, а в итоге она уже может работать и быть там тираном таким скрытым, и об этом никто из внешних, точнее, из клира не знает, из тех, кто служит церкви, а это происходит, может быть, в дни, когда никого нету, всякое бывает. Это с одной стороны, но с другой стороны, мы всегда людям подчеркиваем, церковь земная, она несовершенна, потому что это собрание кающихся грешников, и мы... Все имеем свои страсти, свои немощи. Апостол Павел говорит, немощи друг друга, тяготы носите, да? То есть терпите друг друга и друг друга болезни терпите. И вот я хочу просто... Спросил меня, как ты пришел в храм. Я первый раз пришел вообще на литургию. Это было вербное воскресенье в 2009 году. И первое, что меня сделал охранник, это выгнал. Но я, понимаете, вот...
Почему выгнал?
Я просто сейчас объясню. Я пришел с другом на службу, и тут происходит что-то вообще непонятное, то есть там справа очередь на исповедь, там кто-то ходит, целует иконы.
А ты вообще был далек от всего этого, да?
Ну, я уже в Бога верил.
Но от церкви был далек.
Я вот первый раз пришел, да. Вот. Но я знал, что на исповеди что-то должно произойти. Вот. И, в смысле, знал. Я не знал, но знал, что нужно прийти туда. И я искал Бога. Вот. Я пришел в церковь не за тем, чтобы мне улыбались, не за тем, чтобы меня хвалили, там, или я нашел хорошую компанию. Я шел за Христом. И когда он сказал: проваливайте отсюда, или вставайте, как все, на исповедь, извините за такое слово, это цитата. И я сразу прыгнул в эту очередь на исповедь. Это было...
От страха?
Нет, от того, что я... Вот этот момент был совершение выбора. Человек всегда совершает выбор. И вот апостол Иоанн так пишет еще в своем послании, что если эти ушли от нас, они не наши и были. Ну, такое бывает. Я тогда на тот момент искренне хотел быть с Богом. И я прыгнул в эту очередь, это была первая моя исповедь, которая... после этого вообще все изменилось. То есть это даже не описать словами. Это реальное покаяние сердечное, когда душа была грязная, гнилая, и тут ты каешься, священник разрешает, читает эту разрешительную молитву, и ты выходишь уже совсем другим человеком. Я пришел тогда, кто меня знал, они сказали, что с тобой произошло. Ты такой спокойный стал. Вот. То есть... Вот это была реально первая такая самая сильная встреча. Я думаю, что Господь просто, Он видел вот этот, на тот момент то, что я искал Его, и что мне было неважно, кто там что мне скажет, какие бабушки меня обольют помоями или там пнут меня охранники. В общем, вот мне был важен Христос. Я думаю, что люди, которые, знаете такую поговорку, кто ищет повод, чтобы не делать. Ну, то, ну как она звучит правильно, напомните.
Я понял, да. Слушай, хорошо, да. А если сейчас зайдет в храм, в церковь девушка в короткой юбке, ну, в общем, выглядящая вызывающе, да? Александр Антонюк, что сделает там?
Я ее приглашу чай попить.
Ну, то есть ты все равно ведешь ее из зала церковного куда-то там?
Нет, я ее могу провести, показать ей, расскажу историю храма, могу рассказать, какие истории евангельские изображены на иконостасе, кто это такие. То есть, если особенно, ну, это желательно, чтобы не было тех, кто может неадекватно это воспринять, да? То есть у нас люди там разные, кто-то в наколках на лице приходит, кто-то там с иракезами, кто-то в дредах. То есть мы понимаем, что это души, которые Христу важны, как и всякая душа человеческая. А вот многие, к сожалению, этого не понимают, да? И мы понимаем, мы просто видим, насколько, как миссионеры, мы же людей приводим именно в церковь, к таинствам, к священникам, мы передаем как бы в руки, да, и мы видим, как люди меняются, как эта вся потом вот эта наносная пыль вот эта, она просто улетает, и человек просто расцветает потом, вот. И зная, что потенциально всякий человек является таким, мы будем, ну, грубо говоря, возиться с ним до последнего.
У нас вопрос есть с сайта, сайта theos.fm. Читаю, как есть. От Игоря сообщение.
Пожалуйста.
Не многовато ли у православных традиций? Может быть, нужно акцентировать внимание на смысле? Мне после многих лет общения с православными кажется, что у них очень много показухи. Тут стоять, сюда кланяться, там кивнуть, тогда окунуться. А стоит посмотреть на повседневную жизнь. Никаких отличий от грешников и атеистов. Столько же пьянства, разводов, драк и обмана. Церковь для галочки, я ее называю, традиции не могут изменить характер. Ну, вот такое сообщение.
Нет, ну, конечно, многовато традиций. 2000 лет. Вы возьмите какую-нибудь традицию произведения ботинок. Там, не знаю, ну, какая-нибудь, если 2000 лет будет существовать обувная фабрика, у нее будет очень много традиций. Любая структура или организм, который ему так много лет, он будет, там традиций будет много. Другой вопрос, какие традиции полезны, да, а какие нет. И вот это нужно понимать и изучать веру правильно, акцент нужно делать на смысле. То есть, если ты пришел, если твое православие, христианство православное заключается лишь в том, чтобы покрасить яйца на Пасху, блины пожрать на Масленицу, извините, просто, ну, буду таким жестким сленгом говорить, или окунуться в прорубь 19 января, ну, тогда да, это не смысл. Мы как раз... Ну, не главный смысл, это просто традиции, которые вообще, их можно выкинуть просто из христианской жизни и не совершать. Это ничего вообще не даст для спасения души. А если ты ищешь прощение грехов, ищешь Бога, то тогда без традиции веры православной, что значит православная, то есть правильно прославляющей Бога, ты утонешь, вот, потому что... У нас история огромная, да, есть много примеров и еретичествующих людей в христианстве, да, за всю историю, как церковь на это отвечала, вот. Ну, взять один простой пример, Христос – это кто? Бог, человек или Бога-человек, и в какой пропорции он Бога-человек, если он Бога-человек, и так далее. Возьмите, вот, поразмышляйте на этот вопрос. Если у вас нет традиции, да, живой, которая вот, как апостол Павел говорит, стойте, братья, держите традицию, в которой вы утверждены словом или нашим писанием, посланием письменным, вот, то если у вас этого нет, вы не сможете правильно ответить на этот вопрос. Если даже интуитивно вы ответите правильно на этот вопрос, тогда другие люди, которые рядом с вами, по своей, ну, так скажем, непрозорливости и нечистоте духовной, они не смогут правильно на этот вопрос ответить.
Традиции нужны, чтобы поддерживать веру, да? Ну,
опять же, традиция, вот слово латинское, да, и оно значит на русский перевод несколько значений. С одной стороны, это предание, да, вот то, что мы как говорим, предание, то есть что передается из уст в уста. Вот это предание, предание святых, оно просто необходимо. Как правильно бороться с грехом, как правильно выстроить аскетическую жизнь, да. Вот без этого христианин просто потонет. А традиция, вот эти вот все куличи там, да, внешние какие-то народные традиции. Это реально народные больше традиции. Вот от них, ну, может, и не надо избавляться. Мы, например, как миссионеры эти традиции используем как миссионерский повод. Пришли люди за водой, да, за освященной на крещение. Мы стоим, проповедуем. Мы их призываем как раз уже стать христианами не номиналами, а христианами, которые идут за Христом.
У нас еще один вопрос есть. От Аллы, насколько я раньше понимала, Масленица – языческий праздник. А тут вдруг плакаты по городу. Православная Масленица, что это такое, с каких пор, зачем такое смешение с язычеством?
Так вы знаете, что Рождество было тоже языческим праздником. Это день поклонения Солнцу.
А, да, это просто замена произошла. Да,
да.
С Масленицей же совсем все не так. Это исключительно вообще чисто языческий праздник.
Вот то, что чучело жгут, все православные это запрещают. Если, если так. Если, а если просто то, что называется масленицей, и поесть блинов, и лишний раз там прощенное воскресенье еще.
Целая неделя там как раз.
Целая неделя, да, сырная. Она, ну, это приготовление к посту, это чисто такое, можно сказать, психологически очень и телесно удобно, то, что мы уже не едим мясо в эту неделю, а едим много творожного, там всякого сметанного, ну, такого молочного.
Блинов,
да. В этом смысле это очень полезный период. И такие, как бы, ну, веселье перед великим затишьем, перед великой скорбью, перед семинедельным великим постом, когда реально тяжело.
Угу.
Вот, и телу, и душе, и ожидание Пасхи вот это происходит. И вот поэтому Масленица – это некий такой выдох, знаете, перед большим испытанием. Вот. Но замена действительно происходит, то есть это нормально за всю историю христианства. Было капище, ну, там, детей приносили в жертвы, и на этом месте христиане всегда с первых веков приходили, именно здесь ставили храмы.
Освящали
это место, да, то есть все вычищали эту дрянь, и именно на этом месте поклонялись уже Богу, приносили уже бескровную жертву Евхаристии и молились, да, и это правильно, потому что этот весь мир создан Богом благим, он создан для благого, для человека и для того, чтобы человек его преображал.
Угу, хорошо. Ты когда пришел в 2009 году в храм, значит, я понял, твоя первая яркая эмоция – это охранник, который тебя пытался выгнать.
Одна из самых первых. Это именно эмоция, а вот духовное переживание – это уже в таинствах.
Ты пришел, увидел сразу, почувствовал, во-первых, запах специфический, да, церковный.
Ладан.
Ладан, свечи, да. Ты увидел массу, огромное количество икон в этой церкви. У тебя же наверняка какие-то вопросы возникали по поводу обилие художественных произведений вокруг себя, да? Сегодня я тоже спросил у людей, да, для чего же все-таки нужны иконы?
Глаз народа.
Для чего нужны иконы? Чтобы молиться им.
Это вера в чё?
Некоторым людям легче молиться иконам, потому что это люди, которые ближе для них. Им проще, наверное, молиться им, нежели самому Богу непосредственно.
Ну, это уже давно уже принято так.
Ну, это для верующих больше. Не знаю, и у меня нет, поэтому я не...
Иконы, но это лики тех самых святых, которые вот та же церковь канонизировала, и которым мы, в общем-то, являются для нашей жизни примером, можно сказать.
Ну, чтобы им молиться, не знаю, верить во что-то.
Иконы – это образ Божий, чтобы мы не сомневались. Они нам в помощь даны.
Вера.
Это значит облик, по кому поклоняются, значит облику.
Чтобы молиться.
Чтобы молиться. А икона возвращает наш ум к прообразу. Икона – это прообраз того, кому мы молимся. Да, это возвращение ума вот к тому. Ну и еще некоторые богословы говорят, что это как бы окно вот туда, в тот мир.
Глаз народа.
А, да, здесь мы плохо поработали, конечно.
Окно в Европу? Или куда это окно?
Окно в духовный мир,
окно,
да.
Окно в духовный
это
мир.
Это Павел Флоренский, это его теория. Ну вот суть в чем? Во-первых, надо разделить здесь. Есть неграмотные ответы, да, ну, которые, например, молиться иконам.
Mm-hmm.
Что имеется в виду? Человека, если спросите, молиться чему? Доскам и краскам? Он скажет, нет, скорее всего. Вот. А икона вообще, опять же... Друзья, давайте изучать историю церкви. Почему так стал острый вопрос в VII веке об иконопочитании?
Чуть раньше, по-моему, нет?
Ну, раньше начались, а в собор все-таки в 7 веке был. Вот. А конкретно, вот именно что раньше, вот в этом-то вся и соль, что раньше были христологические споры. Я уже сказал, что кто такой Христос? Бог он или человек? Бога человек или просто человек? Ну, то есть, и до этого уже копья были сломаны на эту тему, уже собрались, опять же, церковь собралась, постановила, что кто не верит, что Христос – это истинный Бог стопроцентный и истинный человек стопроцентный во всем, кроме греха, тот да будет анафема, тот вне церкви. Вот. Соответственно, следующий... дальше пошла ересь монофилитства. Ну, это когда... Ну, монос — это один, а филия — это воля. И как раз-таки начали как бы примерять... Ну, попытались лазейку найти все-таки вот еретики и доказать, что да, он как бы богочеловек, но при этом у него одна воля. У него нет человеческой воли, только божественная, да? Вот. И тут опять же собор ответил на это, сказал, нет, монофилизм – это монофилитизм, там, это ересь. И дальше попытались уже через внешние вот эти признаки пойти. То есть они пытались что сказать, что Бога нельзя изображать. Ну, мы согласны. Кстати говоря, вот тут очень важно, нужно сказать, что по канонам Православной Церкви нельзя изображать Бога Отца. Если вы в храме увидите старика с бородой, там типа голубь и Христос, то тогда это все, ну, не каноничное изображение, это грех там тех, кто это хранит у себя в храме. Так вот, а тут вопрос встает: а Христос, он Бога-человек, если он такой же человек, как мы, его можно нарисовать красками? Можно. Сфотографировать его можно? Была бы фотография в тот момент, мы бы его сняли бы. А что бы мы с этой фотографией делали? Я, ну, не знаю, как вы там или еще кто-то, но я бы лично взял эту фотографию бы в самое достойное место бы поставил бы, ну, не будучи, не имея живого Бога-человека Христа, который вознесся, да, на небо, он только в Духе Святом с нами пребывает сейчас, я его не могу потрогать так вот физически. Я его фотографию, как любимой мамы, да, которая далеко, я ее поставлю на лучшее место и буду ее почитать. Вот об этом, собственно говоря, и есть икона почитания. Вот. То, что молиться проще, ну, это кому как, на самом деле. Святые были, которые до еще этого собора, они, некоторые говорили, что мне, ну, там, что можно и нужно с иконами, проще молиться, сконцентрировать внимание. Другие говорили, что нет. Ну, это вот как бы так. Но вот прежде всего вот это исповедание, что Христос есть Бога-человек, поэтому его можно изображать, это вот и есть иконопочитание. А дальше зайдите в любой православный храм, посмотрите на иконостас, это живое Евангелие, ну, не живое, в смысле, Евангелие в красках. Угу. Там все события евангельские можно прочитать.
Но в реальности же, да, мы смотрим сейчас, опять же, я как человек со стороны это буду говорить, да, ни в коем случае не пытаюсь там пандеть как-то, да.
Да, ну, ладно, можешь попытаться.
Но в реальности же мы смотрим, что икона почитания, о котором ты говоришь, оно превратилось в икону поклонения. По факту.
Вот по факту я, если честно, ну вот сколько мне говорили об этом, я столько бабушек спрашивал, вы молитесь доскам и краске? Они говорят, нет, мы молимся тому, кто изображен на этой иконе. Вот. Тем более икона, надо понимать ее как бы высокую культуру, она изображает не портретное сходство, такое вот как бы псевдореалистичность, да, это католическая картина уже к этому. Uh-huh. Это в Питере у нас, кстати, вот большое влияние, потому что имперский город был, тогда западное влияние оказывалось. Вот. А вот именно если взять канонические иконы, то там изображается идея, там изображается некая вот такая изображенная идея, да, там и Христос входит в Иерусалим, там сидит на осле, то есть мы видим это все. Можно, я поэтому, у меня приезжали люди, я проводил экскурсии в Русском музее по иконам, я им просто проповедовал. Это uh-huh. просто, вот у нас сейчас в Москве, кстати, проект есть, один священник, он договорился там с миграционными органами, чтобы всех гастарбайтеров, которые должны сдавать русский язык, для них вот проводить такое занятие и зачет ставить. Он ведет их в Третьяковку, и по иконам им проповедуют Евангелие. То есть икона как миссионерский повод – это прекрасно. Вот.
Спасибо. У нас еще один есть вопрос. Вот про изображение мы с тобой поговорили, но я же сначала сказал про запах, да? У нас...
запах,
не,
да.
Не, подожди. Сначала мы послушаем, что по этому поводу говорят люди.
Угу. Глас народа.
зачем в церкви жечь свечки?
Память или за кого-то ставят обычно?
Возможно, чтобы отогнать темные силы.
Нести молитву.
Свечки – это дань памяти, в общем-то, как у нас вечный огонь и так далее. Это дань памяти или там, ну, памяти своим близким, родным.
Не знаю, принято так.
Принято.
Это малая лепта, которую мы вносим для Бога. Это некое такое благодарение Богу, наша маленькая лепта за то, что он для нас делает.
Это значит символ души, наверное.
Ну, это жертва храма и такой вот символический жест, что наша молитва горит, как эта свеча. Можно и не жечь.
За упокой.
Глаз народа.
Да, за упокой.
Ну, зачем жечь свечи и лампады?
Ну, во-первых, это в Евангелии, точнее, не в Евангелии, а в Деяниях апостолов. Апостол Павел, помните, там у него с окна выпал человек, там было много светильников, жарко, видать, было, он уснул. Даже апостола Павла проповедь не смогла его разбудить. Ну, в общем, это имеет основание в Библии, но прежде всего, конечно, в нынешнем состоянии нашей церкви русской, почему так много именно, да? В Греции, например, нет такого.
Обилие свечей?
Да,
там поменьше, да.
Там ставятся свечи при входе, и в самом храме нету вообще их, чтобы вот этого бардака не было. Я бы, кстати, тоже у нас бы подумал над этим. А у нас, ну, протестанты прекрасно знают, что такое десятина, да? Почему-то у нас в храмах очень мало об этом говорят. Ну, десятину никто не отменял. Христос сказал, что то надлежит соблюдать, и этого не оставлять, да? То есть жертвовать на храм. На храм. Вот сейчас почему-то вот такая форма жертвы действительно сохраняется, когда свечка стоит по номиналу рубль или два, и как бы предлагается пожертвование за нее там в 15-30 и больше рублей. Ну, опять же, мы объясняем людям и говорим, что это жертва на храм, это реально так, потому что, ну, через вот эти товарно-денежные отношения как бы восполняется десятина, хотя десятины там и не пахло ей, потому что храмы еле-еле доживают, ну, такие нецентральные. Вот у нас, например, на приходе часто казначей стоит и молится, чтобы вот люди, когда уже служба заканчивает, там кидают по 150 рублей, и она молится, вот, чтобы хватило прокормить, ну, покормить там всех вот прихожан, кто ходит на трапезу. Ну, то есть это реально каждую неделю, то есть такое... идет пополнение казны. Ну, то есть, к чему это? А, кстати, мой друг один из Германии, он бывший протестант, недавно крестился в православии. Не, просто он сказал...
Александр Антонюк не мог об этом молчать, совершенно точно.
Не, я именно в этой связи вспомнил Яков. Вот. Его жена, она просто, когда видела, сколько на поднос жертвуют наши прихожане, ну, православные, они просто из протестантской общины были, они жертвовали там по реальной десятине и по несколько, там, не знаю, тысяч евро, ну, там, на какие-то нужды других, и они видят, что наше сейчас церковное православное, ну, мышление и жертвенность, она вот намного в разы меньше, чем у протестантов. Вот я что хотел прежде всего подчеркнуть. То есть, и это большая тоже проблема для уже устроителей церковной жизни, повышать эту ответственность. Не знаю, может быть, боятся призывать к прямым денежным сборам вот таким. Это все должно быть на таком добровольном начале, конечно. Бабушек там не надо раскручивать на деньги. Но просто нас обвиняют, вот меня больше всего удивляют атеисты там всякие в пабликах, что церковь сосет деньги. Ну, извините, я просто знаю церковную жизнь. Вот у нас иконостас восстанавливается несколько лет, то есть там и все вот существует. Ну, я к тому, что не за одну секунду взяли там и восстановили, да, потихонечку, медленно, силами прихожан. Вот. И также вот эти свечи – это как одна из форм.
То есть проще получается продать человеку свечку, с него таким образом, я что же буду поценичнее, да, с него таким образом деньги получить, чем ему там проповедовать на тему того, что жертвовать деньги – это нормально.
Я думаю, что это неправильно, это надо исправлять. Лучше проповедовать о том, что нужно, чтобы все жертвовали десятину. И я думаю, что это рано или поздно мы к этому придем. Кстати говоря, Вот опять же к теме о переходе многих протестантов в православную церковь, и когда они переходят, и это становится нормально уже, когда много таких людей в общине, и это оздоравливает очень сильно вот нашу православную среду. Ну вот я так это вижу. Вот, может, кто-то меня обвинит в том,
почему что... оздоравливает?
Ну потому что это правильно, десятина.
А, в этом смысле
оздоравливает? В этом смысле, ну даже в этом, потому что правильно быть ответственным за свою общину, правильно быть не потребителем религиозных услуг, а реально живым членом общины.
Угу.
И вот патриарх поставил перед нами две задачи. Он сказал, иначе мы не выживем, то есть церковь русская, она просто пойдет ко дну, если мы не наладим, первое, это миссию, проповедь Евангелия, и второе, это общинную жизнь. Вот сейчас мы это из всех сил, как только можем, стараемся делать.
Угу.
Если мы это восстановим, то все вообще будет прекрасно.
Так, может, не дают денег, потому что как раз-таки видят эту шикарную жизнь, эти золочёные храмы, да, и у людей там такое впечатление создается, что, ну, раз вот такая церковь, она такая классная, пафосная, да, внешняя, то, наверное, у нее очень много денег.
Это, опять же, люди, которые по верхам, знаете, есть океан, да, есть пленочка бензина, которая на поверхности воды. Если ты, если твое мышление настолько неглубоко, ну тогда ходи, и вся твоя жизнь будет такая. И вечная жизнь в том числе. Если ты хочешь разобраться в вещах, ну тогда давай спросим, почему такие там золото, храмов и так далее. Во-первых, храм Соломона, да, и ну, первый и второй храм в Ветхом Завете, они также были блистательны. Там были иконы ангелов.
Все лучшее Богу.
Да, все лучшее Богу. Люди все приносили всегда лучшее в храм. И это не... Вот мне нравится, как наш настоятель говорит... Я здесь не хозяин в этом храме, меня здесь поставили служить.
Могут
здесь...
и убрать.
Да, меня могут убрать.
Другой деревенский храм
куда
простой.
Угодно, да. И,
нормально.
И мы должны относиться, что это пространство в храме, да, это не пространство наше, чьё-то прям, это, да, это пространство Бога, а мы Божьи, и поэтому мы здесь можем себя чувствовать хорошо. Если человек, он углубляется в духовную жизнь, в церковную, если он становится не номиналом, а реальным христианином в общине, то тогда постепенно эти все вопросы, они отпадают, он сам понимает, что это все нужно.
Угу. Ну и последний вопрос, такой самый православный, наверное, кроме свечей и икон, еще один есть, да?
Можно я еще добавлю? Ладан, вот просто еще, я когда пришел в храм, я просто вот эта мысль, уже три раза хотел ее сказать. Самое классное, что я как режиссер ощутил, сейчас фильмы 3D есть, угу. А в храм ты приходишь и 5D. То есть там и запах, и вкус, и обоняние, осязание, слух, все задействовано, и зрение. То есть вообще вот это очень здорово, потому что Христос говорит, я всего человека исцелю.
Хорошо, слушаем последний вопрос, у нас там буквально 2 минуты будет на него ответить.
Глас народа.
Зачем христиане молятся о мертвых?
Чтобы они упокоились.
Может быть, чтобы они замолвили за них словечко? За упокой?
Ну, типа за упокоение души же, наверное, ну, предполагаю.
Потому что мертвым согрешившим, кроме молитвы, ничего больше уже не поможет. Сами они за себя молиться не могут, поэтому мы за ними молились.
За упокой?
Вспоминают.
Там разные причины могут быть. То есть, например, чтобы через мертвого там с каким-нибудь апостолом договориться, чтобы ему всяких ништяков по жизни побольше было.
А у Бога нет мертвых, все живые.
Ну, наверное, думают, что там им будет как бы лучше.
Об умерших, ну, потому как, когда человек помнит о своих умерших, значит, они еще живы, они среди нас.
Глас народа.
Давай, жги.
Но опять же, надо мертвых разделить. Есть мертвые грешники церковные, вот, есть мертвые святые. Ну как мертвые, телесно мертвые, да. Правильно сказала женщина, вот та, это явно какая-то прихожанка. Вот эта вот женщина, которая предпоследняя или где-то там, это явно просвещенная православная христианка. Вот, она, может быть, формулировки не точные говорит, но это человек, который точно ходит в храм, я вам 100% говорю, вот можете меня с ней познакомить, вот, а остальные вот это номиналы, ну, вот большинство из тех, кто там говорит. Так вот, смотрите, молитва, надо понимать, что такое молитва, да, молитва – это общение, вот, то, что у нас есть общение со святыми, это нормально, то есть после, правильно она сказала, у Бога все живы, и Исаак, и Иаков, и Авраам, и Моисей, все живы у Бога. Он так и сам сказал: «Я Бог не мертвых, а Бог живых». Вот. Я прошу их. А также мы из книги Откровения знаем, что под престолом Божьим мученики молятся Христу. Это мы читаем в Откровении. И вот главная идея в чем? Идея в любви, чтобы небесная церковь и земная была в единстве и в общении. Это вот единственная, наверное, цель. Как я прошу свою общину, вот, знаете, ВКонтакте есть беседка, там, помолитесь, у меня там сегодня зуб болит, я скидываю туда, я их не вижу, они вроде там все заняты по своим делам, там, вот я виртуально просто посылаю туда прошение. Вот, они ставят плюсики, да, и молятся, помолились, мне лучше стало. Это то же самое, как практика показывает, мы делаем к святым. И мы их виртуально не видим, просим у Бога, чтобы он им передал наше прошение. Они молятся Богу, тем самым возжигая в нас любовь и к ним, и к Богу, и к себе, и между нами с ними. Вот, и тем самым мы имеем уже радость сообщения с Небесной Церковью. А почему молятся за грешников церковных, которые умерли? Мы знаем, что Господь говорит, что и в веки всем, и в веки будущем не простятся грехи только хулана Святого Духа, значит, какие-то грехи простятся. Мы надеемся на то, что их вечная участь будет лучше.
Спасибо, Александр Танюк. Друзья, ну вот как есть, без цензуры, вы слышали все, я даже не прерывал, как вы слышали. Спасибо, что вы были с нами. Радио Теос работает круглосуточно.
Отличный формат, очень понравилось, спасибо.
Не отключайтесь, до свидания, всем пока.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.